приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. В течение ближайшего часа обсудим и поговорим о главных событиях этого дня. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал оголтелой русофобией принятой Палатой представителей Конгресса США пакет законопроектов, направленных против России.
Конечно, подобные законопроекты, они могут лишь негативно повлиять. Это продолжающаяся недружественная такая оголтелая русофобская линия. Скорее, это продолжение такой эмоциональной экзальтации. Поэтому сейчас, конечно, мы не ожидаем каких-то трезвых оценок со стороны американских законодателей, потому что сейчас они скорее находятся в плену вот этих эмоций, которые не дают им возможности трезво оценить обстановку и продемонстрировать хоть какую-то политическую волю к тем действиям, которые наилучшим образом, с нашей точки зрения, соответствовали бы интересам двух стран.
Песков также отметил, что любой специалист, знакомый с современной историей США, спрогнозирует рост накала русофобии по мере приближения выборов, ибо русофобия всегда использовалась в качестве электорального инструмента в США, к нашему сожалению, добавил он. Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, запрещающий американской администрации признавать вхождение Республики Крым в состав России. Палата также приняла резолюцию, которая призывает расследовать убийство политика Бориса Немцова в 2015 году в Москве и законопроект, требующий от разведки США собрать информацию об активах российского президента Владимира Путина и его приближенных. Кроме того, принят законопроект, который требует от национальной разведки США подготовить доклады, в которых будет содержаться оценка намерений политического руководства Российской Федерации. Об активах российского президента Владимира Путина, которые так заинтересовали американскую разведку, высказался корреспондент «Комсомольской правды», журналист «Кремлевского пула» Дмитрий Смирнов.
Доходы его все изложены в декларации о его же доходах, которые публикуются ежегодно. Обычно 12 апреля публикуется декларация о доходах всех сотрудников администрации президента и президента в том числе. Осталось американским конгрессменам чуть-чуть потерпеть, и все они узнают. Да, там даже мы узнаем, продал ли он, наконец, свой автоприцеп «Скиф» или нет. А да, если серьезно, они пытаются найти какие-то доходы, да, я не очень понимаю, зачем они нужны Путину, поскольку он находится на полном гособеспечении, в общем, и будет находиться по закону. И зачем ему эти миллиарды, которые пытаются найти гипотетически, в общем, непонятно.
Прокомментировал новый пакет антироссийских законов и бывший мэр Москвы Юрий Лужков.
Хоть и выглядит это очень так строго, страшно, а на самом деле это малопонятное с точки зрения таких основополагающих моментов, связанных с стратегией между государствами в мире и так далее. Разведка-то она у них была или нет? Они должны чем-то были до этого тем же заниматься. Как там Россия относится к Европе? Чего она там страшит и не страшит Европейский Союз? Во-первых, по собственности президента, да, о чем они там говорят? Сколько раз я, например, на своей памяти, да, такие вопросы ставились и 10 лет назад, и 5 лет назад. Теперь, значит, снова, мне кажется, это уже истощение тех факторов, которые должны быть в анализе взаимодействия между Россией и остальным миром. Но в основном это в первую очередь взаимодействие Соединенных Штатов Америки.
Темы дня.
Авиакомпания Ethiopian Airlines раскрыла содержание сообщения пилота пассажирского самолета Boeing 737 MAX 8, который потерпел крушение в Эфиопии. Как сообщает Wall Street Journal, пилот отметил проблемы с управлением полетом и хотел вернуться в Аддис-Абебу, однако не говорил о внешних проблемах с самолетом. Также стало известно, что черные ящики разбившегося Boeing 737 MAX 8 отправят за границу. Подробности катастрофы в материале моего коллеги Юрия Кораблева.
Крупнейшие европейские страны начали закрывать свое воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX, один из которых разбился в Эфиопии 10 марта. Такое решение приняли Германия, Франция и Великобритания. Ранее закрыли воздушное пространство для этих лайнеров Австралия, Китай, Индонезия, Малайзия и Сингапур. Boeing 737 MAX, летевший из Аддис-Абебы в Найроби, разбился через 10 минут после вылета. Сразу после взлета пилот сообщил о технической проблеме и запрещении попросил разрешения на посадку. Однако лайнер не успел приземлиться. Пилот Кирилл Рычков считает, что «Боинг» мог упасть из-за системы управления полетом, которая может увести самолет в пике в случае нештатной ситуации.
Самолеты так просто так на взлете не падают, тем более он же летел сколько-то минут. С двигателями все было в порядке, все-все-все. Значит, эта система управления что-то вмешалась. Система новая, внедренная, которая была на этой серии Боингах, она предотвращать должна была помогать пилотам уходить от больших углов атаки и как бы помогать, то есть нос опускать. И вот они там клевали в Индонезии, там несколько клевков было по записи. Они клевали, боролись, ничего сделать не смогли, так эта их система их убила в море. То же самое произошло здесь.
Боинг 737 Макс – один из самых современных в линейке американского производителя. Другие подробности о данной модели самолетов в нашей справке.
Справка.
Боинг 737 Макс представляет собой четвертое поколение самолетов Боинг 737. Они имеют более мощные и крупные двигатели, которые сокращают расход топлива на 14% по сравнению с другими современными лайнерами. Самолет рассчитан на перевозку 176 пассажиров. В его салоне установлены современные кресла со специальными держателями для мобильных устройств, есть подставка для планшета и смартфона. Кресла оснащены розетками с разъемом USB, позволяющими пассажирам заряжать гаджеты во время полета. Лайнер также оборудован новыми законцовками крыла. Они сокращают сопротивление и позволяют выполнять полеты на большее расстояние. Главным конкурентом американского «Боинга» является французская корпорация Airbus. У каждой компании есть свои особенности, но кардинальных отличий между самолетами не существует, считает авиаэксперт Юрий Антипов.
Это борьба за рынок. Оба самолета, ну, если не учитывать, что есть глобальная ошибка в системе управления у Боинга, как теперь выясняется, в 737 модели. А в целом самолет достаточно хороший, это мы знаем и по другим моделям Боинга. То же самое с Аэрбасом, тоже достаточно комфортный, хороший самолет. Поэтому я не вижу явных преимуществ ни у того, ни у другого перед своим соперником.
В России полеты Boeing 737 Max пока не запрещены. Росавиация сообщила, что направила запросы в представительство Boeing и в Федеральную авиационную администрацию США по поводу эксплуатации таких самолетов. Между тем, в Boeing заявили, что уверены в безопасности своих лайнеров. При этом в компании отметили, что понимают решение регуляторов приостановить полеты. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
Нынешний президент Украины Петр Порошенко в 2014 году рассчитывал обменять отказ от украинского суверенитета над Крымом на вступление Украины в Европейский Союз и НАТО. Об этом бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Фрагмент беседы опубликован на YouTube-канале «В гостях у Гордона».
Я был очень взволнован по Крыму, я говорю, надо действовать. А он говорит, вот ты же привык, ты же практически свыкся с идеей, что Южная Осетия и Абхазия никогда не вернутся в Грузию. Точно так же мы должны свыкнуться с идеей, что Крыма уже в Украине не будет, но зато мы это поменяем на членство Евросоюза и НАТО. Во-первых, я ему сказал, Петров, он еще не был президентом, я ему сказал, во-первых, кто тебе сказал, что я свыкся к тому, что наши территории не станут частью Грузии? Они станут, и они станут очень скоро. Это раз. Во-вторых, кто тебе сказал, что если вы как бы ничего не делаете по отжиму Крыма, то вас примут в Евросоюз и НАТО? Более того, это будет причина вас не Конечно. Принять, потому что у вас появляется территориальный конфликт. И в-третьих, кто тебе сказал, что на Крыму все остановится? Что это не перекинется на Донбасс? На что он сказал, нет, Донбасс совершенно другая ситуация, там у нас очень сильные позиции. А что касается Крыма, он сказал, ну, татары там будут действовать. Я говорю, какие татары? Или там будет действовать украинское государство, или там у вас Крым заберут. После этого он, по-моему, через два дня туда поехал, но уже было достаточно поздно. Вот исходные позиции у него были такие, что вот все равно какая разница, Крым все равно уйдет. И более того, у большинства украинской элиты в течение там, минимум 10-15 лет, с тех пор, как я этим вопросом занимался, я много раз отнесся, Крым все равно уйдет. Крым все равно не будет наш.
Ранее бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили называл Порошенко ответственным за тысячи смертей из-за бедности и эмиграции, а также убийцей надежды для украинцев. Вся политика Порошенко – это купи-продай. Вся его политика – это торговля людьми, уголовными делами, интересами страны, заявлял он. Некоторые политологи напоминают, что Михаил Саакашвили предупреждал Порошенко, что отомстит ему. Прокомментировал этот политический скандал и Нино Бурджанадзе, бывший исполняющий обязанности президента Грузии. Это эксклюзивно. эксклюзив радиостанции «Комсомольская правда».
Словам Саакашвили я не склонна верить, потому что это человек, который во благо своих сиюминутных интересов может сказать все, что угодно. Я не сторонница Порошенко, но не знаю, насколько он мог такие слова сказать, хотя доля прагматизма в этом есть, потому что Крым действительно никогда не вернется в состав Украины. Это благодаря совершенно неправильным и ошибочным действиям, и, может быть, даже преступным действиям, которые совершили сегодняшние лидеры Украины, так что они должны об этом винить тебя, а не Россию. Что касается Южной Осетии и Абхазии, то есть совершенно неуместно сравнивать, поскольку там в Крыму не было не только этнической чистки, но там вообще не было ни одного выстрела. Что касается заявления Саакашвили, что он последние 10-15 лет не раз слышал заявление от украинских политиков, что Крым когда-нибудь уйдет, я с большим сомнением к этому отношусь, потому что я тоже очень много общалась среди украинских политиков. Я ни разу не слышала такой разговор про Крым, потому что Россия на Крым не претендовала. Россия признала в свое время границу между Россией и Украина. И вообще вопрос Крыма совершенно встал неожиданно после того, что происходило на Майдане.
Темы дня. Магеллан прошел вокруг света за 3 года. Его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней. И про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве.
Совет Федерации одобрил законопроект, в котором предусмотрены порядок блокировки ресурсов за распространение фейковых новостей и меры наказания. Госдумой этот законопроект был принят в окончательном чтении 7 марта. По нему наказание за распространение недостоверной информации предусмотрено, если искажение фактов может нанести или нанесло угрозу обществу. Ну, например, если речь идет о возможном вреде здоровью и жизни людей, а также о влиянии на работу ключевых инфраструктур. За публикацию фейковых новостей предусмотрены штрафы для физических лиц от 30 тысяч до 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести нанесенного ущерба. Максимальный штраф для юридических лиц составляет 1,5 миллиона рублей. За распространением недостоверной информации в интернет-СМИ будет следить Генпрокуратура. И если фейки обнаружат, будет направлен запрос на блокировку издания в Роскомнадзор. Требование удалить фейк должно быть исполнено немедленно, иначе грозит блокировка. Но какую новость считать фейковой? Это прокомментировал политолог Георгий Бофт.
Закон о фейковых новостях предусматривает довольно суровые штрафные санкции, а также блокировку, в том числе внесудебную, для тех, кто будет распространять такие новости. Однако вопрос о том, какую новость считать фейковой, а какую считать достоверной, и как определять умысел при распространении заведомо недостоверной новости, он остается открытым. Я боюсь, что многое здесь будет определяться на основе самоуправства местных властей или местных прокурорских работников, которые будут всякую неугодную информацию и информацию критическую по отношению к власти объявлять тут же фейком, блокировать ресурс и штрафовать авторов.
Ну, мы услышали мнение Георгия Буфта, а вот остановят ли штрафы те, кто распространяет фейки в интернете? Такой вопрос мы хотим адресовать и вам. Пожалуйста, проголосуйте. Если вы считаете, что штрафы остановят тех, кто распространяет фейки в интернете, позвоните по номеру 637-65-19. Если ваш ответ нет, штрафы не действуют, 637-65-18. Код города 495. И через пару минут подведем итоги нашего небольшого голосования. Ну, а пока своим мнением о новом законе в эфире радиостанции «Комсомольская правда» поделится депутат Госдумы Валерий Рашкин и политический обозреватель комсомолки Александр Гришин.
Разные мнения. На радио «Комсомольская правда».
В Госдуме предложили повысить штраф за фейковые новости и оскорбление госсимволов. Против инициативы высказался депутат Валерий Рашкин.
Наказывать нельзя за это дело. Мы на первом месте в мире по штрафам. Даже счетная палата об этом высказалась. Второе. Вы понимаете, если дурака не называть дураком, он дураком не станет. Возраст выхода на пенсию увеличили. Президент подписал. Но комментарии, посмотрите, какие справедливые, абсолютно справедливые по этой реформе. И что, всех сажать, что ли? Это закон, как и 282-я статья по репостам. Это цензура, самая настоящая цензура в средствах массовой информации.
Поддерживает инициативу политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин.
Речь не идет о том, чтобы не подвергать кого-то критике, да. Речь идет о том, чтобы не распространять ложную информацию. Когда керченский стрелок в Керчи, в политехническом колледже, расстрелял, значит, всех, и город был на грани взрыва социального, не только из-за этой стрельбы, но и из-за того, что многочисленные блогеры и даже СМИ разгоняли фейковые новости, дикие совершенно фейки, о набрасывании дерьма на вентилятор в связи с кемеровской ситуацией, да, с этой зимней вишней. Вот это как можно назвать? Это абсолютная безнаказанность, которая сейчас существует.
Разные мнения. На радио «Комсомольская правда».
Но мы подводим итоги нашего экспресс-голосования. 89% наших радиослушателей посчитали, что штрафы не будут действовать на тех, кто распространяет фейки в интернете. Ну и культурный шок дня. Максим Галкин заказал убийство Филиппа Киркорова. Подобными заголовками сегодня пестрят ленты всех интернет-агентств. Что же произошло? Подробности в материале моей коллеги Валерии Лысенко.
Очная ставка с террористом и Максимом Галкиным. И это не название новой телепередачи. Ведь артиста обвинили в покушении на убийство Филиппа Киркорова. Ранее в Дагестане завершили расследование громкого уголовного дела. В 2017 году группа боевиков планировала устроить теракт во время выступления в Махачкале короля российской эстрады. Киркоров ни о чем не подозревал. А я не знаю. К счастью, террористы не смогли завершить свои планы из-за усиления полиции на мероприятии. Теперь один из этих боевиков попросил вызвать на допрос Максима Галкина и Аллу Пугачеву. Он утверждает, что якобы это была не подготовка к теракту, а покушение на Киркорова. Как рассказал наша радиостанция адвокат-экстремиста Исрафил Гададов, Галкин заказал певца из-за ревности к супруге и заплатил за это 1 000 000 рублей.
Мой подзащитный ранее не говорил, а потом рассказал, что Киркорова ему заказали. Была встреча у него с Галкиным. Несколько раз отказывали в возбуждении дела по статье «Теракт». Принимали нашу позицию. Но все равно в итоге повесили это на него. А ведь потерпевший фактически Филипп Киркоров, но его даже не вызвали ни разу. Я считаю, что следствие обязано проверить версию моего подзащитного, вызвать и опросить важных для дела свидетелей – и Аллу Борисовну, и Максима Галкина.
Сам Максим Галкин уже прокомментировал обвинение. Артист с юмором отнесся к новостям и на своей странице в Инстаграм назвал все происходящее весенней фантазией.
Открыв с утра газеты, хотя классик советовал не читать с утра советских газет, я понял, что весна наконец-то наступила. Люди просыпаются. Просыпаются не только люди, но и их фантазии. Весеннее обострение в полной силе. И я уважаю труд журналистов. Конечно же, когда снег сошел, и они увидели эти фантазии, им захотелось сделать новость. У меня только одна просьба. Не беспокойте Филиппа. Он очень расстроен, что так дешево.
Некоторые специалисты считают, что таким образом террорист пытается смягчить срок. Однако, как рассказал радио «Комсомольская правда» адвокат Александр Трещев, это никак не повлияет на наказание.
Ему за любые показания, которые он дает, ничего не будет. У нас есть 51-я статья. Каждый не обязан свидетельствовать против самого себя и своих близких или вправе давать любые показания, если он считает это для него средство и способ защиты. Конечно, его участь такие показания не облегчат. Его также никто не сможет привлечь к ответственности ни Максим Галкин, ни Филипп Киркоров, ни какие-то другие люди за оговор Максима Галкина. Я убежден, что все понимают, что никакой Максим Галкин никого не заказывал. Я думаю, что перед апрелем, с наступлением весны, все начинают радоваться и смеяться. Хорошо, что у него есть чувство юмора, но это ни в коей мере не облегчит ни его участь, ни насолит никому. Все просто посмеются, покрутят у виска.
В Следственном комитете тоже решили, что показания террориста не имеют ничего общего с правдой, поэтому дело направлено на дальнейшее расследование. Валерия Лысенко, радио «Комсомольская правда».
А я и не знал, что любовь может быть жестокой, а сердце таким одиноким. Я не знал, я не знал.
Фанаты и СМИ уже несколько дней гадают, что случилось с певицей Юлией Началовой. Сначала ее агенты отрицали слухи о проблемах со здоровьем, но позже стало известно, что певица в коме. 11 марта утром телеграм-канал 112 сообщил о госпитализации Юлии Началовой в реанимацию одной из столичных клиник. Уже тогда ее состояние оценили как крайне тяжелое. У певицы якобы резко поднялся сахар в крови и обострилась подагра. Вскоре менеджер артистки опровергла эту информацию, отрицала страшные новости и сама певица. Обратились за комментариями о здоровье Юлии Началовой к ее бывшему супругу, футболисту Евгению Алдонину.
Нет, без комментариев.
Но может ли такая молодая девушка, певица чуть более 30 лет, оказаться при смерти на больничной койке? Этот вопрос я хочу задать редактору отдела культуры «Комсомольской правды» Анне Селивановой. Анна, что случилось?
Ну, очень сложно. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сейчас очень сложно говорить что-то конкретное, потому что до последнего и семья Юлии, и ее менеджеры пытались скрыть состояние ее здоровья. Их можно понять, потому что действительно дело все довольно серьезное. Сейчас Юлия находится в медикаментозной коме, простите, пожалуйста, сложно выговорить, в которую ее ввели врачи для того, чтобы выровнять ее состояние. Несмотря на свой юный возраст, ей всего 38 лет, Юля страдает достаточно серьезными болезнями. Во-первых, у нее диабет, во-вторых, подагра. То есть это все сказывается на здоровье. И когда у нее случилось заражение крови, а скорее всего в этом-то вся причина, то очень резко поднялся сахар в крови.
Анна, мы обязательно будем следить за здоровьем Юли, обязательно вернемся к этой теме в наших эфирах. Анна Селиванова, редактор отдела культуры «Комсомольской правды», с нами на связи, а мы слышим голос Юлии Началовой, одной из самых популярных ее песен.
А мне казалось, не настал мой час, что о любви еще мне думать рано. Я отвечала, весело смеясь, что ты герой не моего романа. Я отвечала, весело смеясь, что ты герой не моего романа. Как быстро год за годом проходил, я не заметила, как повзрослела, а ты все так же о любви тверди и называл своею королевой.
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
Жительницу Москвы, которую подозревают в покушении на убийство своей дочери, которую СМИ окрестили девочкой Маугли, поместили в двухместную карантинную камеру СИЗО. Арестованные находятся в таких камерах до 10 дней, после чего их переводят в общие камеры. Ранее суд арестовал Ирину на 2 месяца. Подозреваемая рассказала общественникам, что у нее сердце болит, так как на кону жизнь и здоровье ее ребенка. По словам женщины, у нее был конфликт с соседями, которые якобы злоупотребляли алкоголем и писали на нее жалобы. Подробности в нашем материале.
Трудно поверить, что в современной Москве могла случиться такая жуткая история. В доме на Ленинградском шоссе нашли 5-летнюю девочку Маугли. Малышка почти всю свою жизнь провела в нечеловеческих условиях, в брошенной квартире, заваленной мусором, без света и воды. Ребенок был истощен, не разговаривал, пугался людей. Как рассказывает сосед, из одежды на девочке была только потрепанная шапка.
Они подходят, дверь закрыта, матери нет. Ребенок, как мышка, при первой же приближении вашей двери, при стуке или что-то еще, она тут же прячется и замолкает. Все. Самый натуральный малыш. Вот в этой куче барахла вынесли оттуда какая-то бордовая маечка, зимняя шапка на голове. С самого начала они здесь живут. Ну вот со дня строительства дома, как его сдали, так они здесь и живут. Мама с папой, она ихняя дочка.
Девочку госпитализировали, у нее обнаружили педикулез и сильный отит. А в шею ребенка вросла пластмассовая резинка для волос. Ее удалили хирургическим путем. Мать девочки задержали на следующий день. Большинство знакомых хорошо отзываются о ней. По их словам, она всегда нормально выглядела и опрятно одевалась. Между тем, некоторые соседи считают, что несколько лет назад у нее могли возникнуть психологические проблемы. Возможно, из-за ухода из семьи гражданского мужа. Она стала сторониться знакомых и перестала гулять с девочкой. Домой женщина также никого не пускала, и соседи даже не подозревали, что ребенок находится один в пустой квартире.
Что-то случилось с человеком. Она очень, видимо, боялась, что у нее отнимут ребенка. Она не могла, видимо, его достаточно хорошо содержать. Запах шел. Ну, я на 7-м этаже живу. Но запах был постоянно какой-то. У них же проблемы там, что-то им там воду отключили, что-то. Какие-то были проблемы с квартирой, да, за долги. Ну, мало, ну, ребенок, извините, там что-то, какой-то запах идет. Что такое безобразие, никто предположить не мог. Никого на порог она своего дома не пускала в последнее время. Я вообще там ни разу не была. Поэтому мы не знали, что там происходит. И мы думали, что действительно девочка где-то находится либо в специализированном учреждении, либо где-то.
Сейчас ребенок находится в отдельной палате инфекционного отделения детской больницы. С врачами девочка уже подружилась. Но, конечно, адаптироваться к нормальным условиям жизни ей пока непросто. Валерия Лысенко, радио «Комсомольская правда».
А вот корреспонденту «Комсомольской правды» удалось взять эксклюзивный комментарий у самой мамы девочки Маугли. Например, о том, почему в квартире, где нашли ребенка, было так много мусора.
Ирина, простите, а почему в квартире вот...
Я хочу сама выяснить этот вопрос.
Почему там много так мусора?
Еще раз повторяю, я сама хочу выяснить этот вопрос. Я хочу попасть в квартиру. Я не смогла туда попасть 10 числа, меня задержали. Квартира на тот момент опечатана, вскрыта и опечатана. Я не видела, что там происходит, но по тем словам, что я услышала, я сама не понимаю, что там произошло. Почему разобран полностью шкаф, почему какие-то книги лежат в комнате на диване у дочери, я не в курсе. Я просто это воочию не видела еще.
И а понять... дочка у вас не говорит?
Говорят. Дочка говорит, она хорошо владеет азбукой, это ее любимая книга, еще раз повторяю. Она считает, правда, только до 10. Я думаю, что это произошло от психологического срыва, нанесенного ей в момент вот всего произошедшего. Я просто сама хочу увидеть дочь и понять, так ли это или не так.
Вы постоянно с дочерью живете там или у вас есть какая-то еще квартира?
Нет, мы там прописаны, мы там живем.
Участковый зачем приходил год назад?
Меня обвинили в том, что я якобы употребляю наркотики, я выпиваю, хотя это абсолютно...
Все, заканчиваем.
Почему с 2015 года дочь ни разу не была у врача?
Она не болела.
А почему она и в детсад не пошла?
У девочки при рождении был сильный дисбактериоз. И по многим параметрам у нее были отказы от прививок.
Кто-то говорит, что у вашей дочери с рождения задержка развития.
Она поздно начала говорить. Это да.
Вам говорит, не ставили, да, инвалидность?
Ничего? Нет, не ставили или? Инвалидность. А то, что она маленькая, она сама по себе маленькая, она такая с рождения.
В клинической больнице имени Башляева, где размещена девочка, Исмаил Османов рассказал комсомолке, в каком состоянии сейчас находится ребенок.
Ее состояние ближе к удовлетворительному. Она ест активно, она улыбается, она не пугается людей. Потихонечку адаптируется. Но, правда, еще воды боится, душа и ванны. Боится исследований пока. Она боится кровати вообще. Ни на полу, ни на кровати. Вот пытается на стульчике заснуть. Менее такая хирургическая манипуляция. Удалили резинку, которая, видимо, под одеждой у нее была прилипла. И грязь, и потом она как-то уже врослась в кожу. Но это не признаки насильственных действий. Она жила в таких санитарных условиях. Это все покрылось грязью и срослось с кожей.
И еще одна информация. В это время опека потребовала лишить родительских прав мать девочки Маугли. Об этом сообщила уполномоченная при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Ну и кажется, появление роботов на улицах наших городов – это уже реальность. Первые автомобили-беспилотники выйдут на улицы Москвы и Татарстана в конце апреля-мая, сообщил журналистам заместитель главы Минпромторга Александр Морозов.
Представьте себе, вы садитесь за руль своего автомобиля, включаете монитор, пристегиваетесь, располагаетесь поудобнее и засыпаете. А машина вас везет до места назначения. Кажется, скоро это станет реальностью. По московским дорогам скоро поедут беспилотники, пока в тестовом режиме. Опознать такие машины будет легко. На заднем стекле должен значиться знак «А». Передвигаться автомобили будут со скоростью не более 60 км в час. В салоне все еще пока будет находиться инженер, сообщил пресс-секретарь некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» Ярослав Федосеев.
Автомобили будут оснащены видеокамерами как внутри, так и снаружи. Будет происходить полностью запись всего, что происходит с автомобилем, как оно передвигается, с какой скоростью, как часто тормозит и так далее. В итоге эти данные могут быть по первому требованию предоставлены ГИБДД. Не предполагается согласование маршрутов движения беспилотных транспортных средств, а именно они могут ездить по территории Москвы и Татарстана. За рулем каждого автомобиля будет сидеть инженер-разработчик, который в случае возникновения экстренной ситуации возьмет управление в свои руки.
Беспилотные машины будут тестировать в разных условиях. Они могут передвигаться по дорогам общего пользования даже в ночное время. Каждый автомобиль должен быть застрахован. Также предполагается, что будет выплачена страховка в случае причинения ущерба другим участникам движения, говорит Ярослав Федосеев.
Если автомобиль все-таки попадет в дорожно-транспортное происшествие, в случае, если виноват будет беспилотный автомобиль, всю ответственность берет на себя компания-разработчик.
Разработчики будут получать разрешение на тестирование беспилотных автомобилей на полгода. После смогут обновлять их. Заявки на участие подали компании «Яндекс», «КамАЗ», «КБ Аврора», Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, Университет «Иннополис» и акционерное общество «Научно-конструкторское бюро вычислительных систем». Однако пока ни одна из них не получила сертификацию. То есть до выхода на дороги Москвы машина должна пройти все испытания. Помимо того, что машина должна быть готова, нужна еще и инфраструктура. Российские дороги к этому не приспособлены, заявил автоэксперт Игорь Маржаретта.
На сегодняшний день можно, конечно, найти ровные участки дорог, отделить их от основной проезжей части, погонять там беспилотные автомобили, но это будет не совсем правильно. Дороги тоже должны быть приспособлены и специальные, потому что речь идет о том, что дорога должна быть умной и взаимодействовать с автомобилем. Соответственно, должно быть какое-то количество вмонтированных датчиков, чтобы автомобиль и дорога между собой общались. И, соответственно, он получал информацию там о состоянии покрытия, о том, как эта дорога меняет направление, о том, как погода изменяется тут и так далее.
Руководитель проекта «Умный беспилотный автомобиль» Борис Иванов говорит, что создатели беспилотников при разработке учитывают российские реалии, качество дорог и погодные условия.
Реализовали движение по разметке, да? Провели тестирование, когда поняли, что разметка, в общем-то, в наших условиях может быть занесена снегом, ее может не быть на новых дорогах. Пришло понимание, что нужно немножко менять концепцию и переходить к движению по высокоточным картам. Это все есть, это все разрабатывается действительно буквально несколько лет. Собственно, все эксперты, все компании, которые этим занимаются, сходятся в оценке к 2025 году. Технология будет готова к тому, что беспилотные автомобили появятся в массовом количестве на наших дорогах.
За разработку беспилотных машин взялись многие производители в России. Свои умы демонстрируют институты транспорта и производители машин. Но идеального беспилотника пока нет. Корреспондент «Комсомольской правды» Алиса Титко побывала на полигоне «НАМИ» в Подмосковье. Там проводились соревнования беспилотных автомобилей. По ее мнению, будущее наступит еще не скоро. По крайней мере, в России.
Внешне они ничем не отличаются от обычных авто. Было две машины «Газели», легковушка «Кия». На полигоне имитировали дорожные условия, светофоры, разметку, даже ремонтные работы. Нам, конечно, сказали, что скорость будет около 10-20 км в час, то есть не зрелище в стиле гонок «Формулы-1». В общем, мы включили мобильные телефоны, чтобы записывать видео. Первая машина «Кия» не завелась. Следующая «Газель» поехала, но поворот налево не сработал, объехать красные барьеры ведутся дорожные. дорожной работы машина не смогла, сбила и даже поехала на красный сигнал светофора. И только третья машина, тоже «Газель», справилась со всеми заданиями. Вот в нее я и села, чтобы прокатиться. Спереди руль и педали, сзади сидит инженер с компьютером. Он уверял, что ничего не нажимал, только контролировал процесс. Машина поехала, сделала пару поворотов, перепрыгнула лежачего полицейского, и потом система разрядилась. А теперь представляете увидеть такую машину на федеральной трассе?
Тестирование беспилотных машин продлится до марта 2022 года. Тогда же будут сделаны и первые выводы. Но уже сейчас понятно, что от беспилотников нам никуда не деться. Пока же главное, чтобы фраза «берегись автомобиля» у нас ассоциировалась исключительно с фильмом Эльдара Рязанова, а не с беспилотной, неуправляемой машиной. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
Темы дня.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.